все случилось, как было предсказано. Моей песней, а может, судьбой, только нам с тобой выжить приказано. Нам теперь продолжать этот бой. Нас расстреливают, нас расстреливают. Он кричал и кричал в телефон. Нам уснуть не дают, нам пройти не дают, а в ответ залпы раненых стон. Мы теряли любимых товарищей в мясорубке всех войн и фронтов. Снились дома, потом нам пожарища сквозь оскал перекошенных ртов. Вдруг из снов наших прошлым контуженных словно вырвался этот кошмар. Баррикад под обстрелом разрушенных над восставшей столицей пожар. Нас расстреливают, нас расстреливают. Он кричал, кричал в телефон. Нам уснуть не дают, нам пройти не дают, а в ответ залпы раненых стон.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Георгиевич Машков, ветеран спецслужб, общественный деятель, политик. Добрый день, Игорь.
Да, добрый день, Евгений.
К сожалению, задерживается в пути второй участник нашей беседы, Дмитрий Совин, журналист, но он присоединится чуть позже. Октябрь на дворе, и мы сегодня говорим про октябрь 93-го, вспоминаем тех людей, которые погибли в результате этого конфликта, который едва не перерос в гражданскую войну, совсем вытекающим отсюда. Говорим о причинах, о последствиях того, что произошло, и попробуем какие-то выводы тоже сделать из этих событий, потому что все повторяется в России, лошадка бегает по кругу, и то, что казалось невозможным, вдруг оказывается возможным, к сожалению. И ни власть не делает выводов из недавней истории, ни граждане не делают выводов. Вот как-то нет этого в заводе обучаться на собственных ошибках. Или умные, как говорят, учатся на чужих ошибках, глупые на своих, а уж совсем глупые не учатся ни на каких. Игорь, вы были в Белом доме в начале октября, все происходило на ваших глазах. Как все это происходило? Какие запомнились детали? И почему все-таки Россия въехала в этот конфликт? Кому он был нужен? Можно ли было его избежать? Да, был указ, по-моему, за номером 1400 21 сентября, которым Ельцин распускал Верховный Совет. Верховный Совет ответил отказом. Либеральная общественность стала говорить, что это оплот реакции, там одни коммуняки сидят, их надо всех там к стенке поставить. Лея Хиджакова кричала на камеру, что вот раздавите гадину, там коммунисты, там красно-коричневые. На самом деле это неправда. Состав Верховного Совета не соответствовал этим словам. Но все-таки как вы оцениваете причины?
Ну, по большому счету, в принципе, все понятно. Понятны методы этих людей, которые действовали именно вот такими методами, потому что, по большому счету, это кто? Бандиты. Те, кто прорвался во власть. Те, кто стояли за Ельцином. Ельцин сам по себе он никто. Ну, просто никто. Вряд ли бы он вообще понял, что надо что-то там подписывать, указ разгонять и так далее. Методы использовались именно те, которые уже в то время вошли в моду, а именно вот эти самые бандитские методы наездов и решение вопросов с помощью грубой силы.
Но эти методы все-таки в споре хозяйствующих субъектов больше применялись, а здесь все-таки...
Здесь то же самое, хозяйствующие субъекты. Стоит вспомнить, например, с весны еще, наверное, 93-го, а то даже и раньше Ельцин и правительство требовали, чтобы Верховный Совет передал им управление пенсионным фондом. Если помните, тогда пенсионеры получали хорошие пенсии, которые вовремя индексировались и так далее. Верховный Совет не отдавал. В итоге, как мы помним, когда танки стреляли по Белому дому, они куда долбили? Они долбили в конкретно помещение пенсионного фонда, чтобы уничтожить эти бумаги. После этого куда делись деньги? То есть они ушли из-под Верховного Совета, пенсионные деньги. Куда они потом делись, трудно сказать.
Ну да, мы не имеем статистики никакой.
Да, из чего они потом начали формироваться пенсии, тоже непонятно. В любом случае, ясно, что У пенсионеров пошли задержки даже по полгода в выплате пенсии, и пенсия стала гораздо скучнее.
Ну, мне все-таки хотелось, Игорь, чтобы вы вспомнили тех людей, которые там были. Какая мотивация была у тех, кто отказался все бросить и разойтись? 100 лет назад, все же помним, как происходило с разгоном учредительного собрания. Вышел железняк-матрос, сказал, караул устал, давайте расходитесь. Депутаты сказали, ну что делать, мы подчиняемся насилию, разошлись. Ну, вскоре началась, правда, гражданская война в России с участием легионеров чешских. Все, кто немножко историю знает, понимает, как это было.
Спровоцировали этот конфликт.
Да, но здесь вот Верховный Совет, все-таки понимая все, наверное, последствия, расходиться не стал, а засели в Верховном Совете. Вы там с какого, по какой период были?
Я был только вот на самые острые события. Дело в том, что я на тот момент был военнослужащий, сотрудник КГБ, как это тогда называлось. Но в определенный момент, в соответствии с присягой, если мы помним, что присягу тогда давали советской власти, а Верховный Совет, Совет народных депутатов на тот момент и являлся советской властью. Советская власть формировала советское правительство, вот которому и присягали военнослужащие. И все военнослужащие, которые там были, они пришли именно потому, что они давали присягу.
Но кто был рядом с вами в тот момент, что это были за люди? Не секрет же, что часть исчезла в неизвестном направлении, а часть все-таки там находилась и под пулями, под снарядами все-таки не бросила Верховный Совет.
Вы знаете, то, что было в Белом доме, вообще мне сложно сказать, я там просто не был. Я был, значит, сходил в состав группы «Север», она подчинялась непосредственно Макашову Альберту Михайловичу. И там было у нас всего дюжина. Это были все военнослужащие. Офицеры, солдаты. Некоторые солдаты со своим оружием пришли из воинских частей, у кого была возможность. Если помните, морячки во главе с Игорем Остапенко выдвинулись в Москву на помощь Верховному Совету. Но оружия у них не было. Их расстреляли прямо на подходе к Москве. Был такой эпизод. То есть люди, которые были, во всяком случае, вот в группе «Север», это были все военнослужащие. Различных родов войск совершенно.
Они понимали, чем все для них может закончиться? Какова была мотивация у людей? Вы с кем-то общались до, после?
После общаться практически не с кем было. Всех там расстреляли. А до этого, ну, не было возможности общаться. Единственное, только вот я помню, ну, солдат был, пришел со своим автоматом, он сказал, да, я услышал приказ правительства всем выступить. Я сразу в соответствии с присягой прибежал как мог. Ну, все остальные точно так же и действовали. Было понятно, что ничем хорошим это не закончится. Видно было, значит, как разворачивалась вся эта провокация. Именно она нужна была Ельцину, потому что он был загнан в тупик, он не знал, что делать. Еще бы так вот противостояние бы постояло недельку-другую, и все, он бы кончился.
Кончилась бы его власть.
Да, вот, потому что он действовал незаконными методами, и все эти указы, понятно, что все это незаконно. Вот, ему надо было срочно решить этот вопрос остро. Для этого была создана вот эта вся провокация.
Ну, это был антиконституционный переворот, который, тем не менее, в общем-то, большая часть граждан, ну, как-то так приняла достаточно спокойно. На поддержку все-таки Верховного Совета выступило не так много тех, кто мог бы выступить. Макашов, что это за человек, так сказать, он был во главе этого сопротивления, один из военных руководителей, ну, вместе с Рудским, вице-президентом страны.
Ну, насколько я помню, он был назначен замминистра обороны. Министром был Очалов назначен. Макашова я, ну, 2 раза видел вот в упор. И я помню последний приказ, который он отдал, разрядить оружие. Вот это было, да. То есть, чтобы... Ну, там разряжать, честно говоря, было нечего. У каждого было по одному рожку. Это не для боевых действий.
Вы где находились в тот момент событий?
Это все было уже в Останкино. Это было в Останкино прямо незадолго до расстрела.
Но в Останкино погибли и мирные жители, погибли и журналисты. Мой один приятель там просто лежал под пулями и уцелел. Каким чудом его друга шальная пуля положила. Вот потому что то подразделение... по-моему, «Витязь», которая находилась в Останкино, они там стреляли, не разбирая.
Ну да, не разбирая, стреляли по машинам сотрудников. Я так посмотрел, для чего. Ну, просто из-за зарства, грубо говоря. Когда настрелялись по народу, начали по машинам стрелять. При мне расстреляли Ивана Скопана, Рори Пека. Кто-то из них был ранен, у него камера моргала. Тогда большие вот эти были камеры с большими кассетами. камера моргала, он кричал: «Пресс, не надо, не надо». Ну, его одиночными и добили прямо из окна второго этажа.
И в самом Останкино, кстати, тоже, по-моему, были жертвы непосредственно, в самом телецентре.
Да, там вышел редактор, переносил материал из кабинета в кабинет. Как выяснилось, это было дело запрещено, и кто-то из солдат, который стоял, контролировал перекресток и коридоры расходящиеся, тут же его просто подстрелил. И потом боялись к нему подойти, и он там истекал кровью и умер.
Да, это, конечно, все жуткое впечатление производило, но, тем не менее, вот эти вот крики либеральной общественности, что Верховный Совет, вот оплот реакции, он мешает реформам, он мешает, так сказать, прогрессу. Мешал Верховный Совет прогрессу, или все-таки он, наоборот, являлся тем местом, где принимались законы? Кстати, очень сейчас об этом не говорят, но многие законы, принятые Верховным Советом, вот с Витей Аксючицем мы говорили, с Бабуриным тоже вспоминали этот период, они же потом действовали в течение многих лет, потому что очень профессиональный был состав, там были юристы. Это сейчас вот в Думе кого только нет, и певцы там, и музыканты, и актеры, и не пойми кто, и законы зачастую левой ногой пишутся, потом переделывается 15 раз, Дума работает над поправками, это уже стало в формате анекдота звучит, но это действительно так, потому что законы принимаются непродуманные, и потом по 200, там, по 300 поправок.
Нет четких даже формулировок сейчас в современных законах, то есть о чем этот закон, кого он подразумевает и так далее. То есть можно много на эту тему говорить, и говорить и о законах, которые принимал Верховный Совет. Но в тот момент это было не актуально. Было ясно, понятно и очевидно, что Россия попала под власть, скажем так, темных сил. И по большому счету, честно говоря, какие законы принимались, мало на тот момент кого волновало. Один вон указ Ельцина, 1400, он перечеркнул все законы.
Ну, чем все-таки мешало? Я понимаю, что мало волновало, но вот наличие такого параллельного органа власти, чем мешало Ельцину и его команде?
Дело в том, что в соответствии с Конституцией вся власть была у Верховного Совета, по большому счету. У Ельцина был очень небольшой кусочек власти. То есть совершенно несравнимый с тем, который он получил после того...
Можно ли сказать, что до Конституции 1993 года Россия имела парламентскую республику, после этой Конституции уже президентскую, и чем все-таки определенно Верховный Совет мешал Ельцину и его ближнему окружению и тем силам, которые стояли, конечно, за этим режимом, потому что здесь роль Запада, западных спецслужб, она совершенно неоспорима.
Ну, естественно, Верховный Совет решал, потому что, по большому счету, несмотря на наличие поста президента, была все-таки больше парламентская республика в России. И вся политическая жизнь определялась, по большому счету, советской властью, Верховным Советом и съездом. Естественно, это не устраивало новых хозяев жизни, которые привели Ельцина к власти и которые управляли с Запада. В результате чего и был принят этот указ 1400.
Ну, к нашему разговору присоединился Дмитрий Соин, журналист, ветеран спецслужб, как и Игорь Машков. Он находился как раз в Верховном Совете в начале октября, знал многих участников тех событий. И я хотел бы вот свой вопрос адресовать также к нему. Чем мешал Верховный Совет? Можно ли было договориться, не доводить дело до кровопролития? И хорошо ли вы, Дмитрий, помните участников тех событий, тех, кто был в Верховном Совете, какова была их мотивация? Люди понимали, что могут погибнуть, что, в общем, они оказываются под ударом?
Объективно, после развала Советского Союза такое столкновение было неизбежным. Почему? Потому что в период СССР Российская Федерация была, в общем-то, частью Советского Союза, она даже не имела собственной компартии. Во всех союзных республиках были свои компартии, а вот в РСФСР она не была удостоена такой чести иметь...
И когда Кузнецов и Вознесенский в 40-е годы подняли этот вопрос, их быстренько отправили на мыло, товарищ Сталин.
Конечно, потому что еще в глубинные советские времена, русофобия, она присутствовала, она была частью, в общем-то, мышления высшей партноменклатуры, потому что все понимали, что можно мириться с региональными национализмами, там, например, молдавским, прибалтийским, там, казахским, узбекским, таджик, каким угодно. Ну, украинским, но только не русским. Поэтому даже компартии своей не было.
На самом деле, наверное, все-таки там по-другому несколько надо посмотреть на то, что в России не было своей компартии. Товарищ Сталин, он же как рассуждал? Значит, три республики образовали СССР. Белоруссия, Украина, Россия. В республиках, в этих главами республик являются высшие партийные деятели. А в России нету компартии. То есть развалить союз было невозможно. Для этого он и не создавал российскую компартию, чтобы не собрались вот эти три предателя в Беловежской пуще. Для этого пытались, кстати, создать российскую компартию во главе с Иваном Кузьмичем Полосковым, если вы помните, именно для того, чтобы получить, значит, опять троих верховных лидеров. То есть в то время, когда Кузнецов и компания стали фигурантами этого ленинградского дела, в этот момент на Украине правил Хрущев, в Белоруссии Пономаренко. Ну, Пономаренко, ладно, а вот его зам Игнатьев, это тот, который возглавлял КГБ в момент ликвидации Берии. То есть, я так понимаю, не просто так произошло вот это ленинградское дело 46-го года, и поднимали вопрос о создании Компартии России.
Ну, русских боялись, и русского духа боялись во все времена.
Нет, да. все на самом деле было просто. Само по себе социалистическая так называемая революция была русофобская и во многом антирусская. Это исторический факт, тут не поспоришь. И эта тема, она просто красной нитью проходила весь период сосуществования Советского Союза. Я к чему говорю? К тому, что после развала СССР, после того, как один из элементов и факторов этого развала было появление президентского поста в Российской Федерации, Россия, она не может жить без царя. Вот в чем дело. Менталитет народа таков, что он не ориентируется на Боярскую думу, он не ориентируется на Госдуму периода там, начала 20 века или на учредительное собрание, которое просуществовало несколько дней. Он всегда ориентируется на сильное лидерство. И вопрос коллективного политического разума и управленческого, вопрос столкновения этого коллективного разума с индивидуальной волей политической, он был неизбежен. То есть перераспределение властных полномочий должно было произойти. И тут нашла коса на камень. С одной стороны, волевой, на тот период объективно харизматичный Ельцин со своей командой вот этих младореформаторов, рвущихся к наследию Советского Союза, рвущихся там к приватизации, к ресурсам, к управлению. А с другой стороны, достаточно крепкая команда Верховного Совета во главе с Хасбулатовым, но вокруг Хасбулатова были и другие сильные личности, там, я не знаю, там всех и не назовешь сейчас. Там. Ну вот я, например, достаточно много лет с тем же Сергеем Николаевичем Бабуриным, там, с другими.
И масса детьми. Юристов была опытных, которые там хорошие законы писали.
Конечно. И вот здесь, я думаю, что одна из причин, естественно, итогового проигрыша Верховного Совета была в том, что там было много хороших юристов. Было много хороших юристов и было мало деятельных, решительных и авантюристичных в чем-то людей. Вот в чем дело. Я вот даже ехал сюда на эфир, и я переговорил минимум там с тремя товарищами, с кем мы вместе там были. Это сейчас уже взрослые абсолютно люди, разумные. Я ехал, и мы там предавались воспоминаниям, что сама стратегия защиты Верховного Совета, она была правовой, юридической. То есть Верховный Совет старался сохранить все в правовом поле, а Ельцин действовал, исходя из интереса захвата власти и перезагрузки всей властной системы.
Пока... И вызвали танки Кантемировской дивизии молотить по Белому дому. Да,
одна из причин пассивной защиты парламента была в том, что ждали, что все региональные советы откажутся от Ельцина, выразят ему вотум недоверия. На тот период Конституционный суд поддержал парламент фактически. На тот период складывалась ситуация, когда Ельцин действовал, ну, реально, за пределами правового поля. Не мог он этот указ подписывать, не мог он блокировать парламент, не имел права он лишать депутатов статуса, не имел права он отключать им воду, свет и так далее. Все же это прекрасно понимали. Но, обладая исполнительными рычагами власти, Ельцин сумел мобилизовать и силовых структур определенный костяк, который, ну, выразил готовность в этой обстановке послужить ему подтянули даже определенные ресурсы там из Союза там, воинов-интернационалистов, еще откуда-то, которые тоже согласились послужить ему. И тем самым они просто заблокировали парламент силовым методом, а в конечном итоге его и расстреляли.
Были снайперы еще, да, по-моему, из гостиницы «Украины» велся огонь, причем и по той, и по другой стороне. Это как на Майдане в 2014 году.
И с высотки на Арбате велся обстрел, и из гостиницы «Украины» велся обстрел. И происхождение этих снайперов содержит множество конспирологических версий, начиная от того, что это были иностранные снайперы. Но я, откровенно говоря, не видел, не знаю, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но я знаю, что были снайперы-наемники из лиц, которые прошли локальные конфликты, могли хорошо обращаться с оружием, профессионально стрелять, и были использованы для того, чтобы нагнетать страсти. То есть должны были быть первые потери, первые жертвы, первая кровь сакральная, после чего и началась пальба из пушек.
Дмитрий, мог бы Верховный Совет победить, и как вы оцениваете Рудского, Хасбулатова и Макашова, которые вот ассоциируются с этим периодом, с этим конфликтом?
Я считаю, что шанс у Верховного Совета минимальный, но был. Но сами обстоятельства сложились неблагоприятно для парламентариев, и они поэтому проиграли. А итоговую точку поставили 4 танка. Как в свое время, помните, Шульгин? Не хватало роты дисциплинированных солдат с пулеметами, чтобы закончить всю февральскую революцию. Да? Так и здесь. А вот у Ельцина хватило 4 танков. Макашов к 3 числу. Он уже находился, на мой взгляд, в состоянии измененного сознания. Я с ним лично общался, так сложилось. И вот эта гиперусталость, нервное перенапряжение, у меня было впечатление, что он даже не совсем верно понимал, что происходит вокруг. От командующего крупнейшим округом он дорос до командующего 30 примерно людьми, вооруженными там, автоматами. И, естественно, в таком состоянии генерал, он, ну, это самый бесполезный человек из всех возможных.
Командир роты был бы лучше, наверное, да?
Я даже думаю, командир взвода принес бы больше пользы, потому что ну, генерал, у которого 30 человек, это уже, конечно, не то. Хасбулатов – интеллектуал высокого уровня, полемист, человек с глубоким юмором, но это не человек, который будет отдавать команды штурмовать здания, подтягивать какие-то ресурсы, вести огонь. Это не тот человек. А Рудской – это тоже воспитанник советской офицерской школы, который знает, что есть ограничители, знает, что надо действовать в рамках устава. И когда он показывал автомат и говорил, посмотрите, смазка на месте, я даже ни одного выстрела не произвел, это был такой апофеоз.
Но он кричал все-таки, надо там летчики, надо идти на Кремль, бомбить Кремль. Это был глаз вопиющего в пустыне?
Это был глаз вопиющего в пустыне. Там были, конечно, какие-то люди порешительнее, там типа Баркашова, но их тоже там загнали в определенный угол. Баркашов исходил из того, что внутри Белого дома была атмосфера, давайте будем сидеть и ждать. Мы вот своим ожиданием победим Ельцина, потому что на нашу сторону начнут переходить областные советы, советы автономных республик. На нашу сторону вот перешел там Конституционный суд. И скоро перекроют все трассы на Москву. Ельцин задохнется в этой блокаде и избежит из страны. Вот если так взять, ну вот, вот такая была общая концепция. Это то, что я лично слышал, это не, не откуда-то там из книг. Вот мы ничего не делаем, мы не сопротивляемся злу насилием. И мне запомнился разговор с Дунаевым. Я вот в ночь с 3 на 4 там находился.
Дунаев, министр внутренних...
Внутренних дел, да. И я ему задал вопрос. Я говорю, как вы считаете, мне остаться в Белом доме? Я прибыл для того, чтобы определиться там, циркулировала информация о том, что есть приднестровцы среди защитников. Мне надо было установить с ними связь, выяснить, что они там делают, и оказать поддержку, если они там есть, для того, чтобы они оттуда ушли. И я ему задал простой вопрос. Мне остаться? Ну, была уже ночь, там не было освещения. Он мне говорит, что давайте этот вопрос поднимем с утра. Я говорю, мне остаться или поехать там в город ночевать? Он говорит, да тут негде спать, тут даже депутаты спят на столах. Если вам ездить ночевать в городе, езжайте туда. Я ему задаю еще один вопрос. Вот он проясняет очень много. Я говорю, а я смогу вернуться-то назад? И он мне отвечает: не переживайте, на нашу сторону уже переходят воинские части. Значит, к утру, возможно, вся Москва
все
уже
будет... Всё будет на мази.
Да. И вот эта иллюзия, которая была в ночь с 3 на 4, там у многих. Потому что прорыв самой блокады, там захват мэрии, вот он породил иллюзию, что мы в двух шагах от победы. И они, по сути, меня вытолкали оттуда, я им за это благодарен, потому что я когда утром проснулся, включил
телевизор... Могли погибнуть.
Ну, конечно, я увидел стреляющие танки. Зная свой отчаянный характер того периода, то я вполне мог бы и погибнуть там, конечно.
Сколько было погибших? Какая есть статистика на сей счет? И как победители обошлись с защитниками Белого дома? И не секрет, что и зеваки погибали. Люди приходили там с биноклями полюбоваться, значит, на ту гражданскую войну, которая вот на их глазах как бы начинала разворачиваться, и оказывались под пулями. Вот что вы знаете, были среди ваших друзей, знакомых пострадавшие?
Много людей, с которыми мне потом приходилось общаться, новых знакомых, которые там были, они пострадали, то есть они мне рассказывали, кто-то был ранен, кто-то был контужен. Те, кто тогда был в составе группы «Север» там, насколько я понял, все погибли, потому что я больше никого не видел. Слышал, вроде бы командир группы остался живой.
Часть была расстреляна уже после того, как их взяли в плен, да?
Нет, там никого в плен не брали, в Останкино. Всех расстреляли там, прямо перед входом. Поэтому даже больше и нечего добавить. Все, кто там был со мной, все, по большому счету, там и остались. Вся площадь была перед малым корпусом останкинским, была забита народом в повалку. Майя Скурихина, корреспондент «Правды», мне потом рассказывала, она успела забежать в переход, и вот на нее кто-то сверху упал. Значит, люди прыгали прямо туда, в подземный переход, просто прыгали люди, и вот ей руку сломали. Вот она ходила тогда в гипсе.
То есть статистики четкой нет?
Нету. Еще раз повторюсь, я видел, прямо передо мной расстреляли Рори Пека, Иван Скопана. Я тогда не знал этих имен, но они были рядом со мной, я практически был недалеко. Один из них вот кричал по-русски: «Пресс, пресс, не надо». Ну, после чего его одиночными добили со второго этажа.
Дело в том, что со статистикой есть проблема. Почему? Потому что было очень много людей, прибывших из союзных республик бывших. И люди съезжались туда, там, начиная от Молдавии, Приднестровья, Украины, Белоруссии, добровольцы, воодушевленные там самой идеей, мысли о возможном восстановлении Советского Союза. И их вообще невозможно учесть, сколько их погибло. Циркулировала информация о том, что на баржах вывозили трупы, значит, рефрижераторами. Но я думаю, что это тайна за семью печатями, и, скорее всего, эти данные, они уже, может, и никогда не будут рассекречены, во всяком случае, при нашей жизни. Но что можно сказать, что это действительно был такой братоубийственный кровавый конфликт, истоки которого лежали в неумении элит, урегулировать отношения и, скажем так, реформаторскими методами изменить систему власти в России. Вот и все. То есть, с одной стороны, пёр амбициозный на тот момент, молодой, готовый на все Ельцин, а с другой стороны, были тоже амбициозные, тоже молодые, интеллектуальные депутаты парламента и их окружение. И у нас в российской истории, если ее проанализировать, да это десятки раз повторялось, десятки раз, там, начиная, там, я не знаю, от времен Ивана Грозного, при Петре Первом, при Екатерине Второй и так далее. Постоянно были вот такие схватки, конфликты, в ходе которых гибли почему-то солдаты гвардейских полков, там, и там немножко кто-то из элит, а в основном-то гибли и страдали нижние чины, что и произошло в 93-м году.
Плюс период передачи власти от одних к другим – это самый опасный период. Декабристы, вспомним, 17-й год, вот 91-й, 93-й годы – это все период нестабильности. Период нестабильности, когда еще не отработана система, так сказать, перехода власти от одних к другим, это юридически никак не оформлено, не прописано, вот тогда возникают такие пороговые ситуации и гибнут люди.
Конечно, и тут еще надо, это интересно с точки зрения социологии, политического анализа и даже такой массовой психологии. Вот возьмем 91 год, когда Ельцин был в положении Верховного Совета 93 года, когда исполнительная власть находилась в руках ГКЧПистов, силовики в их руках находились. Ельцин сидел вот как раз в этом самом Белом доме.
и ждал ареста.
Да, на тот момент ГКЧП не нашло в себе силы и воли применить грубую силу для того, чтобы просто-напросто в течение нескольких там часов или дней там закрыть этот вопрос. Да? То есть они могли, используя просто любые силовые ресурсы, это сделать. Я разговаривал, когда с Юлием Квицинским, он на тот момент, ну, это наш дипломат, на тот момент он исполнял обязанности министра иностранных дел СССР, и мы были с ним в хороших дружеских отношениях, и он сказал, что Ельцина в тот день должны были не менее 5 раз арестовать. И все эти распоряжения, они просто не выполнялись. То есть они пробуксовывали, не выполнялись, потому что сама система уже была пронизана на уровне генералитета людьми, которые для себя сделали ставку на новый мир, на жизнь в условиях капиталистического государства, доступа к ресурсам и так далее. Их уже не интересовала вот эта советская история и советский уклад. А в 93-м году эта же уже капитализировавшаяся элита добила остатки, скажем так, тех, кто ностальгировал, тех, кто своими корнями еще цеплялся за, условно это назовем, Советский Союз. Поэтому события 93-го года, они, несомненно, переломные, не только с точки зрения там, перезагрузки власти. По сути, это была некая окончательная точка в выборе экономического пути России. То есть это капитализм, это приватизация, это закрепление всех вот этих итогов. А далее уже мы развиваемся в капиталистической стране. Если мы возьмем историю Франции, Германии, я не знаю, Великобритании, какой угодно страны, там везде проходили через это. То есть везде были столкновения, гражданские войны, казни. То есть переход от, допустим, феодализма к капитализму во Франции — это Великая Французская революция и так далее. Мы еще, кстати, как ни странно, обошлись малой кровью в 93-м году. Вспомним 17-й год.
А 17-й год привел к гражданской войне и гибели, там разные данные, 10 до 12 миллионов человек, это вообще говоря. Но я могу сказать, мы когда с Мишей Делягином писали цикл передач, он тоже вот оценивая этот период сказал, ну а последующие годы-то вы не считаете, там же миллионы погибших, там вот эти вот две чеченские войны, там локальные конфликты, там гибель людей от стрессов, от голода. Кстати, знаю несколько людей, которые покончили с собой после 93-го года, не пережив вот этого всего, что на их глазах происходило. Просто несколько человек умерло тоже в результате вот перенесенного стресса. Ну, разговор такой долгий. Может быть, мы его продолжим в этой студии. Вспомнить, конечно, следует тех, кого нет, патриотов нашей страны, тех, кто погиб, тех, кто пролил свою кровь. Я сам, по-моему, 5 октября поехал себе на дачу в Владимирской области. Еду в автобусе, машины тогда у меня не было, и заходит человек, ну, ему лет 50 было, голова перевязана кое-как белым бинтом, на бинте кровь, и всю дорогу, там 30 минут мы ехали, он повторял одну фразу: «Ельцин фашист, Ельцин фашист, Ельцин фашист». То есть кто-то из местных жителей просто поехал в Москву спасать, так сказать, Верховный Совет, вот был там и пострадал. И очень не хотелось бы повторения ничего подобного, тем более, что такие пороговые ситуации у нас периодически возникают с передачей власти от одних к другим. Ну, надо молиться за то, чтобы Россия избегала таких вот последствий и выходила из подобных ситуаций с наименьшими потерями, потому что это гибель людей, это трагедии в семьях, это сироты и так далее. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Соин и Игорь Машков. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, спасибо.
Всего хорошего.
Я не погиб в горящем белом доме, и не меня утюжил БТР. Другого истязал на стадионе и добивал прикладом изувер. И вновь плясали всполохи разрыва по этажам на россыпях стекла. А кто-то ухмылялся злой криво, когда чужая кровь еще текла. И оставались темные разводы на стенах отпечатавшихся тел. Оттуда нам сквозь дым и через годы сияют лики белые, как мел. А мы за слова и твои проклятия на устах. И били звери даже ветерана, сжигали мучеников наших на кострах. И тихо падал маленький священник, прижав к груди иконку и гармонь. Мерцало небо в блестках луж осенних, и крестик стиснула нетвердая ладонь. Но заглушил молитву гром орудий и гильз отстрелянных струящийся трезвон. И шли по трупам звери, но не люди, чье имя и данные легион. А кто-то вел еще огонь сквозь пламя на раскаленном верхнем этаже. И зарево вздымалось точно знамя на том последнем страшном рубеже. И уходить коллектором подземки мне не пришлось, предателей кляня. Но лишь мерещится ночами, будто к стенке, враги тогда поставили меня. Враги тогда поставили меня. Враги тогда поставили меня.